1943-м по цеху объявили, что из добровольцев формируется Уральский танковый корпус.
«Ребята, горим!» И холодок по спине. Пантера исчезла.
Кто первым идет, это, считай, смертник. Я вас категорически приветствую. Сегодня попробуем взглянуть на поле боя глазами наводчика танка Т-34. Николай Дмитриевич Головин добровольцем ушел на фронт. Юноши военной поры шагали в зрелость прямиком из детства. Огненные годы ковали характер настоящих мужчин. В 15 лет Николай остался сиротой, в 16 стоял у станка, в 17 горел в танке под Тернополем. С немцами он расплатился сполна, подбил 11 немецких танков, награжден орденами и медалями. Послушай, каково это воевать в танке. Захочешь узнать подробности, читай воспоминания на сайте iremember.ru.
Родился я в Крыму, в Керчи. Отец в 41-м погиб где-то под Перекопом. От мамы после бомбежки не осталось даже могилы. Сестру забрали в приют. Ну, а я в то время уже воевал. Эвакуировался вместе с ремесленным училищем на Урал, а там попал на завод. Все для фронта, все для победы. В 43-м по цеху объявили, что из добровольцев формируется Уральский танковый корпус. Когда я появился на пороге приемной комиссии, мне только-только исполнилось 17. Выглядел я хреново, сказывалась голодовка военных лет. Роста во мне было 1,60 м с кепкой, кожа до кости. На мое дело с тоской смотрел председатель комиссии, майор-танкист со следами ожогов на лице. Он оторвал глаза от документов и спросил: «Ты действительно хочешь стать танкистом?» А я ответил, что не только хочу, но и буду. А если он мне откажет, напишу письмо Сталину или сбегу на фронт к дядьке, генералу Кравченко. Взгляд майора потеплел. Он воевал под командованием моего дяди. Не знаю, что повлияло на него больше, моя угроза или уважение к бывшему командиру, но буквально через неделю я уже хлебал пустую баланду, именуемую борщом, в учебке танковой части. Нашу челябинскую бригаду ввели в бой под Тернополем. В первом же бою хлебнули мы лихо, нарвались на немецкие тигры. Они нас разделали, как бог черепаху. Болванка по броне бьет так, что только треск стоит. Удар! И наша 34-ка спотыкается, словно наткнулась на невидимую преграду. Ору: «Ребята, горим!» Из танка выскочил я один. С башни прыгал по ветру, как учили, чтобы дымом прикрыться. Мое счастье. Перед боем командир роты отдал мне пистолет убитого лейтенанта. «Колька, ты хорошо стреляешь. Возьми ТТ». Я пистолет выхватил, бегу, как ошпаренный. Нос к носу столкнулся с немцем. «Здоровый рыжий черт! Автомат на груди висит, руки тянет ко мне». Я выстрелил ему два раза в грудь, прыгнул куда-то в бок, упал. Ну и тут наша 34-ка рванула. Да так, что башня от нее улетела 50 метров, да катки 200 метров. Испугался я здорово. Когда наши автоматчики подошли, я был сам не свой. Рассказываю, а меня аж трясет. Ребята удивляются: «Ты че белый ты такой?» «Да будешь тут белым». Отвели меня на кухню, чтобы оклемался чуток. Что тут скажешь? Тигр, конечно, танк мощный. Трепали они нас, будь здоров. С 2000 метров лупит. А мы, грешные, рвемся к нему, чтобы хоть на 400 подскочить. Хотя и с этой дистанции в лоб его сложно взять. А другой раз и не видишь, кто тебе влепил. Ну да ничего, с немцами я за все рассчитался. Одному под Золочевым со 100 метров хорошо врезал. Тот сразу ствол повесил. Экипаж, как тараканы, из люков повылазили. Ни один не ушел. Всех автоматчики приголубили. Я воевал в танке командира взвода. Он обычно шел чуть сзади. Кто первым идет, это, считай, смертник. Болванка обязательно ему достанется. В атаку пошли, смотришь, ляп! Первый горит, ляп, второй готов. Сначала переживал, нервничал, а потом стало безразлично. Я знал, что все равно убьют. Из боя вышли, и пошла перекличка. Тот погиб, этот погиб, тот сгорел. Вот вроде бы 21 танк в батальоне, а сходили в атаку раз, сходили другой. Уже и нет ничего. Ну и тут появляется парторг. От батальона уж не осталось ни хрена. 12 человек с разных экипажей, и те очумелые. А у парторга одна песня. «Коммунисты, вперед!» И если хоть один танк в батальоне остался, изволь в атаку. Ну а сейчас подняли голову, коммуняку на геляку орут. Стервы. Это меня на геляку? За то, что я в танке горел, пока он в лесу прятался? Где они были, когда я Львов освобождал? Ни одной сволочи не видел. Все попрятались. С бандеровцами мы познакомились перед взятием Львова. Сначала вроде все было нормально, не замечали их. Но потом они у нас ночью разграбили обоз. Заразы, и ведь били и своего, и чужого. Как-то после боев мы стояли в лесу, приводили себя в порядок. Под утро, часа в 4, прибежал из села старик. «Спасите! Пришли из леса, детей, женщин, стариков, всех убивают!» Но командир батальона дал отмашку. «Бери 3 танка». Рванули туда. К деревне подходим, оттуда стреляют. Автоматчики с брони посыпались. Стоп, машина. Ребята кричат, указывают, где пулемет. Мы из пушки туда врезали. На, сволочь. Через 5 минут все было кончено. Бандеровцы, по сравнению с немцем, слабые в коленках, сразу бегут в лес. Но в тот раз убежали не все. Ведут пацана ко мне. Поймали его с винтовкой в руках. Говорю, стерва, за что ж ты, говорю, своих-то бьешь?
Вони москалям допомагают.
Ну вот, я москаль, мне 18 лет. Что я тебе плохого сделал? Тебя же, гад, от немца освобождаю, уже 2 ордена получил. Да, что с ним говорить? Автоматчики злые, насмотрелись, что они там в деревне натворили. Шлепнули его прямо у танка. В районе Маниловки на толпу немцев выскочили. Так я с пулемета весь диск высадил. Все 63 до самой железки. Осколочный закидывают, а я им прямо в кучу туда. Тут заряжающий учудил. Бронебойным готово. Я ему снизу ору. Да зачем? Поворачиваюсь. А командир танка из люка высунулся и из ТТ по немцам лупит. В общей сложности я подбил 11 немецких танков. Всяких. И «Тигров», и маленьких Т-3 и Т-4. Довелось иметь дело и с самой крупной кошкой из зоопарка Гитлера. В лесу под Берлином я положил в борт королевскому «Тигру» 3 бронебойных снаряда. За подбитые танки давали деньги. Под конец войны на моем счету оказалось 48 тысяч рублей. Как на руки получил, думаю, господи, откуда у меня такие деньжищи? Что я с ними делать-то буду? В марте 1944-го рабочие города Челябинск подарили нашему экипажу танк «Комсомолец». Я еще комбату сказал, наверное, я очень дорого обхожусь нашему правительству, это у меня уже 7-й танк. А тот говорит, не переживай, танков у нас много. Львов брали в конце июля, мы рвались к вокзалу. Немцы ставили на перекрестках заслоны, пантеры лупили вдоль узких улиц, на чердаках прятались фаустники. Помню, подскочили к красивой широкой площади. На ней сходится 8 улиц со всего города. В центре стоит высокий костел. Автоматчики предупредили. За углом пантера. Ствол направлен в нашу сторону. Немцы ждут, когда выскочим. А мы сдали назад и зашли с другой улицы. До пантеры 300 метров. Командир схватил меня за плечо. «Разворачивай башню!» «Механик даст вперед, остановка, стреляешь и полный назад. Ты понял?» Выскочили на площадь. Я сразу ляп под башню. «Горит пантера!» А комбат по рации подгоняет. «Вперед! Только вперед!» Автоматчики по броне стучат. «Там еще одна!» Командир говорит. «Давай и этого также обманем». А я что-то засомневался. Тут 8 улиц, он же не дурак, тоже может переехать. «Ну да, разве его убедишь? Ты что, боишься?» – спрашивает. «А я-то горел уже, я знаю, что это такое. Это он еще. Нет». Молодой пришел, ничего слушать не хочет. Вперед и все тут. Ну что, приказ есть приказ. Мы обошли квартал, выскочили на площадь. Я кручу башню, смотрю в прицел и холодок по спине. Пантера исчезла.
Чем закончилась схватка на площади Львова? Как на героя-танкиста напала немецкая старуха со скалкой? И растут ли у русского танкиста рога на голове? Все это читай на сайте «Я помню». Ссылка на воспоминания Николая Дмитриевича прямо под видео. А на сегодня все. До новых встреч!